Добро пожаловать на пасторскую конференцию.
Спасибо, Джон Мартин. Джон, большое благословение вместе со своей женой для нашего служения здесь. Он закончил нашу школу, и он в Ирландии был миссионером и только что вернулся и трудится здесь в самом широком спектре различных служений. Спасибо за это пение о Христе. Я еще раз хочу поприветствовать вас сегодня. Я думаю, что вы уже немножечко вошли в ритм, отоспались и готовы сегодня к новому дню. Слава Богу за эту возможность, что мы можем проявлять любовь друг к другу. Особенно, когда вы сегодня утром, вы будете уходить из этой сессии, вам будут подарены 17 книг каждому. 8 книг написал я и 9 Арсис Проул. Это те книги, которые мы не можем продать. Нет, я просто пошутил. Одна из них, очень хорошо оформленная, такое прекрасное, это называется «Греческий Новый Завет для читателя». Это очень хорошая книга, я очень рад. Здесь греческий текст, и то, что всегда хотели, здесь рядом есть словарь. Это все, что вам нужно, вам не нужно таскать за собой словари большие. Это очень хорошо. Кроме того, я хочу еще сказать вам, что это Зондерван издал ее. Зондерван известно как пролиберальное издательство. Это издательство, которое прославилось недавно. Но я когда разговаривал с ним, я сказал им, что им нужно что-то сделать, чтобы показать, что они верны тексту Библии. И они были достаточно добры. Они достаточно были добры, чтобы сделать очень-очень по хорошей цене нам отдать это. Мне кажется, эта книга каждая по $30. Я сказал им, если вы опубликовали TNIV, это такой искаженный перевод английский, и целеустремленную жизнь, вам нужно что-то сделать для того, чтобы вы показали, что вы еще верны Библии. Ну, спасибо этим издателям, которые предоставили по очень-очень недорогой цене, и мы смогли купить это для вас. Несколько слов информации. Здесь присутствуют братья из 28 стран из всего мира. Я хочу, чтобы, если вы приехали из других стран, встаньте, пожалуйста, чтобы мы его поприветствовали. Кто приехал из других стран, пожалуйста, встаньте. Спасибо. У нас также все наши сессии переводятся на 4 языка. Мы благодарны за эту возможность, что мы можем говорить вам на разных языках. Слава Богу. Я думаю, что это немецкий, русский, испанский и еще какой-то... На английский еще переводят. Вы знаете... У нас здесь есть несколько людей из Англии, которым нужно иногда переводить с американского на их английский. Слава Богу, что вы здесь. Спасибо, что вы приехали издалека. Спасибо, что вы являетесь частью того, что Господь делает здесь. Господь использует уникальных людей уникальным образом в истории своей церкви. И один из этих людей – доктор Арсис Проул. От самого начала своего служения, много лет тому назад, в Лигенер, Пенсильвания, стало ясно, что Бог будет использовать его могущественным образом для того, чтобы снова утвердить доктрину христианской веры. Как я говорил вам вчера утром, если мы посмотрим на послание Иуды, мы сразу понимаем, что в ранней церкви пророчества Петра о пришествии ложных учителей уже исполнились через 2 года. Во 2 Петра Петр говорил о том, что они приходят, они вот-вот придут, и Иуда через 2 года говорит, они уже здесь, они пришли. И он говорит, я хочу написать вам о нашей общей вере, но я не уверен в том, что будет ли у нас общая вера, если мы не будем держаться за нее и стоять за нее, подвязаться за нее. Один из великих известных борцов за веру, за доктрину спасения в этой эре истории церкви, это доктор Спроул. Бог поднял его как могущественный голос через его книги, через его радиопрограммы, через его видеокассеты, аудиокассеты, CD. И он действительно оказал большое влияние на весь мир. И мы благодарны, что он может быть с нами. У него проблемы немножечко со здоровьем. У него был инсульт. И как мы сказали в прошлом году, я хочу попросить вас, чтобы вы не делали фотографии со вспышкой, потому что ему трудно немножечко это все переносить. Это не помогает ему. Я попрошу вас, чтобы вы не фотографировали со вспышкой. Кроме того, мне кажется, что мы с ним уже дошли до такого момента, когда мы не особо хотим, чтобы нас фотографировали уже в таком возрасте. Давайте поприветствуем Арси Спраул. О, мой Бог. Так, быстренько делайте фотографию, пока все стоят. Спасибо за это напоминание, Джон. Я очень сожалею, что тот человек, о котором Джон только говорил сейчас, он не смог прийти сюда. Я сегодня его замещаю. Я очень извиняюсь за то, что вы не можете фотографировать, но я знаю, что если вы фотографируете со вспышкой, это меня немножко сводит с ума. Некоторые спрашивают, а как ты обходил это до того, как у тебя был инсульт? Я знаю, что Shepherd's Conference – это одна из самых значительных конференций или событий в нашей стране каждый год. Я уже сказал Джону и другим, я верю, что люди Божьи собираются здесь. Это те, которым Бог будет использовать, если Он вообще будет использовать кого-то, для того, чтобы привести новую реформацию в церковь наших дней. Я хочу сказать вам о том, что я достаточно уверенно готовился к этой конференции. У меня есть 2 лекции, очень тщательно подготовленные с греческого, с латинского. И все то, что я мог сделать, это все то, что мне нужно было. Но интересная вещь случилась со мной. Когда я ехал сюда на Shepherd's Conference несколько дней назад, я завтракал, и приходит Стив Лосон, и мы разговариваем с ним, и он... У него было это видение о себе, как он представлял, что он как будто был Форелл, который пришел к Кальвину и учил, вернее, настаивал, чтобы Кальвин вернулся в Женеву. И независимо от того, что это не Женева, и Стив is not Форелл, я, конечно, не Джон Кальвин. Он, конечно, все-таки был, рассказывал об этом, о том, что это воля Божия, что на этой конференции я продолжал говорить о вопросе оправдания, а не на ту тему, о которой я говорил. Вот теперь у меня есть вот это мой контекст. И я прошу, чтобы Господь помог мне говорить об этой доктрине оправдания. И до того, как я начну это, я хочу прочитать вместе с вами часть Нового Завета, известную, из послания Павла к Галатам. мы будем читать из первой главы, с шестого стиха. Апостол начинает с того, что он выражает апостольское удивление тем, как верующие в Галатии, они отошли от чистоты Евангелия. 1.6. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью так скоро переходите к иному благовествованию». К иному благовествованию. Которое, впрочем, не иное. А только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как мы прежде сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Пусть будет анафема. Пусть будет проклят. Нет места во всех апостольских посланиях, где Павел говорит так же сильно, так же строго, как он говорит здесь, в послании к Галатам. Он говорит, у людей ли я ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Давайте никогда не упустим понимание этой последней мысли, которую Павел представляет вместе со своим предупреждением об опасности перехода от Евангелия к подделке. Он сразу связывает с этим весь вопрос угождения людям, человекоугодничества. Потому что в его служении Павел научился очень рано, что человекоугодничество будет приведет к тому, что мы не будем угождать Христу. Он напоминал, что нам нужно каждый день искать возможности служить Ему верно. Но до того, как я начну, я уже, правда, начал. Ну, мы проповедники, вы знаете, как иногда у нас это все бывает. Я хочу спросить вас три вопроса. И потом я хочу, чтобы вы задали себе три вопроса. И после этого мы продолжим. Первый вопрос следующий. Как многие из вас протестанты? Поднимите руки. Кто из вас протестанты? Вы знаете, я не могу видеть что-то. Ну-ка, дайте посмотрю хорошо. Большинство здесь протестанты. Кто из вас евангельские? Принадлежите к евангельским церквам? Большинство, да. Сколько из вас рукоположены? Или готовитесь к рукоположению, или же каким-то образом служите в служении Евангелия и проповеди. Поднимите руки, пожалуйста. Да, подавляющее большинство. Спасибо, что вы ответили на эти три вопроса. Теперь я хочу, чтобы вы задали себе вопрос. Первый вопрос. Если вы протестант, что вы протестуете? Если вы евангельский верующий, что значит Евангел, или это что значит этот термин Евангелие? Как он исторически был определяем? И третье, если вы избраны, посвящены служению Евангелия, что значит Евангелие, о котором вы свидетельствуете? Будьте очень серьезными по отношению к этим трем вещам, потому что если вы, как большинство людей, называющих себя протестантами, они не знают совсем, против чего они протестуют, и существует большой кризис сегодня о смысле, что значит быть евангельским, потому что исторически это определяется тех людей в протестантской реформации, которые открыли Евангелие еще раз, которое было погребено в средние века, и начиная с 16 столетия не было времени в протестантизме, когда доктрину оправдания верой, которая является центром евангельских верующих, которая не была бы в такой глубокой, в таком глубоком забытье между евангельскими верующими сегодня. Люди сегодня могут называть себя евангельскими и в это же самое время отрицать исторические и библейские доктрины. Доктрины оправдания по вере, только по вере. Так часто это случается, что часто и к печали. Я никогда не говорю о себе больше, о себе, что я евангельский. И, возможно, наиболее печально для меня, это то, что люди теряют сегодня смысл Евангелия. Несколько лет тому назад в Вашингтоне была встреча так называемых представителей евангельских церквей мира. И один из этих лидеров, его спросили возле прессы, что такое Евангелие? И этот человек, имя которого я не скажу, чтобы защитить этого виновного, он помолчал, помолчал, и потом сказал. Это, вы знаете, это добрая весть, которую Иисус... Он может поменять вашу жизнь, и у вас будет личное взаимоотношение с Иисусом. Он еще немножечко поговорил то же самое. Это было ясно, абсолютно ясно, что этот человек не имел ни малейшей идеи, ни малейшего понимания, что значит Евангелие в библейских терминах. И я очень сильно обеспокоен был этим. Вот что я хочу сегодня сделать. Если Бог даст возможность сегодня утром и завтра вечером, я хочу посмотреть вместе с вами на доктрину оправдания только верой. И вот как я это сделаю сегодня. Так как я обычно преподаю эту доктрину в семинарии, я всегда начинаю с того, чтобы представить общее представление о римско-католической доктрине оправдания. Потому что я обнаружил в учении... В преподавании с точки зрения педагогики не существует более простого пути для того, чтобы студенту понять реформацию и библейскую доктрину оправдания, кроме как посмотреть ее на фоне того спора, который существовал в 16 столетии, и чтобы сравнить и противопоставить библейскую доктрину оправдания с тем, что было утверждено в римско-католической церкви. Я хочу подойти к этому, прежде всего, по причинам педагогики, потому что я думаю, это поможет людям понимать доктрину более ясно. Вторая причина следующая. Потому что это мой опыт в маленькой моей вселенной, в которой я работаю, потому что большинство пасторов, когда говорим о доктрине оправдания, когда они говорят о классическом споре с римско-католической церковью, они имеют очень мало понимания того, что значит католический взгляд на спасение. Таким образом, они купились на миф того, что римская церковь сегодня изменилась по сравнению с 16-м столетием. И это точно, она действительно изменилась, она гораздо хуже стала сейчас, как она была раньше. Но сегодня существует, циркулирует идея о том, что Римская католическая церковь немножечко изменилась сейчас, и она воспринимает вот то, о чем Лютер говорил им когда-то. Ничего подобного не случилось, конечно. Часть причины, почему эта идея циркулирует сегодня в евангельских кругах, заключается в том, что евангельские верующие сегодня не знают римско-католической позиции. И одна из проблем заключается в том, что мы очень много говорили о римской церкви в очень упрощенных формах. И мы просто не говорили им глубоких ошибок. И мы часто говорили, что римская церковь верит в то, что мы оправданы делами, но не верой, заслугами, но не благодатью, Христом, вернее, нами самими, но не Христом. Опять, это, конечно, очень такое порицание против католической церкви, потому что римская церковь в 16 столетии, в 21 столетии, они утверждают, что не существует оправдания без благодати, без веры и без Христа. И то, что мы говорим про них, это карикатура римской доктрины. Это просто классический пелагианизм, то, о чем мы говорили. На самом деле, на консуле, на совете в Тренте в 16 столетии это было осуждено. И в каждой ситуации римско-католическая церковь постоянно упоминает это, что они отвергают чистое пелагианство без благодати, без Христа и без веры, просто живя хорошую жизнь. Таким образом, если мы хотим быть ясными в нашем понимании оправдания, нам нужно понимать, о чем римско-католическая церковь верит и что она не учит. Давайте проиллюстрируем. Несколько лет тому назад, в день юбилейный год, когда он случается раз в 50 лет в церкви, и Папа Римский открывал все двери для того, чтобы люди могли приходить туда, у меня был разговор с одним из друзей, который был одним из самых профессиональных пилотов в одной из американских компаний. Он рассказывал, что он в этом состоянии рассказывал за свою последнюю поездку в Рим. Он говорит, это была такая интересная поездка. Я зашел и встретил Папу Римского. И он стал плакать. Он говорит, знаешь, что случилось? Я получил полную индульгенцию, что все мои грехи, которые я когда-то сделал, они уже прощены. Прощены церковью. Прощены таинствами, прощены ключом святого Петра. И для меня сегодня ясно. Ясно так, как и было ясно тогда, когда я говорил к этому человеку о том, что доктрина индульгенции сегодня продолжает быть частью римской системы. Они повторяют это снова и снова, вместе с учением о чистилище и о другом. Несколько лет тому назад я был в Риме. Я взял группу людей, повез на тур туда. И наш гид сказал, когда мы приедем в Рим, там много разных мест туристических. Я знаю, что вы хотели посмотреть Ватикан и другие римские форумы и так далее. Арси, что самое главное для вас? Я сказал, знаешь что, я самое больше хочу увидеть одно место. Одно место. Я хочу увидеть Lateran Church, церковь. Он сказал, что это за Lateran церковь? Что там особенно? Он говорит, потому что там Sacred Scale. А что такое Sacred Scale? О, это ступеньки, которые привезли крестоносцы из Иерусалима. Что якобы по ним Иисус Христос шел. И они стали очень большой реликвией для католической церкви. Что если человек делает, совершает этот пилигримский поход в Рим, что он должен встать на каждую ступеньку, и когда он заберется наверх, то они могут получить это большую индульгенцию. Я сказал, это там, когда Лютер пришел в Рим, в 1510 году, он получил это прозрение, когда он поднялся по этим святым ступенькам на коленях, он добрался до верха, встал и сказал громко, кто знает, если это правда. Это было семя пробуждения Лютера к Евангелию, оправданию по вере. Я хотел туда пойти, я хотел стоять там, на том месте, где Лютер стоял, И там у него был этот кризисный момент. И мы пошли в эту церковь. И эта церковь была главной церковью для Папы Римского до того, как построили базилику Святого Петра. И знаете, когда я подошел к этим ступенькам, я не мог к ним подойти. Каждая частичка этой ступеньки, этих ступенек, была абсолютно занята всякими разными пилигримами, которые на коленях поднимались по этим ступенькам, целовали их. Они проходили через этот ритуал, который они надеялись, что он даст им эту индульгенцию, чтобы уменьшить свое время в чистилище. И там висел такое объявление, объявляет пилигримам, что ценность индульгенции для того, чтобы подняться по этой ступени. Вы знаете, когда люди говорят им о том, что Рим изменился, посмотрите, что происходит там. Давайте посмотрим на римскую доктрину оправдания. В соответствии с римской церковью, когда они говорили, отвечая на реформаторов 16-го столетия в Совете Трента, там было 6 сессий, и 6-я из них была посвящена тому, чтобы утвердить канон и учение, относящееся к оправданию. Таким образом, в начале 6-й сессии церковь определяет их взгляд оправдания, и во второй части они говорят о канонах. Это своеобразные утверждения, которые говорят то, во что они не верят. Если кто-то сказал так-то, так-то, тогда они закончатся, они подойдут, и заканчивали не всегда, пусть они будут преданы анафеме. Если вы будете читать эти правила внимательно, если вы являетесь евангельским верующим, вы увидите, что вы достаточно полностью подвержены анафеме с их стороны, по их решению. Знаете, в позитивном смысле этого слова, когда мы подходим к тому, как Рим понимает эту доктрину, мы знаем, что для Римо-католической церкви доктрина оправдания – это оправдание начинается с таинства крещения. Смотрите, оправдание в соответствии с Римом, оно дается человеку через таинство, через служение церкви, через таинство. И конкретно это таинство крещения и таинство покаяния. Когда они рассказывают подробнее, что это значит, что оправдание начинается с крещения, в этом Рим определяет крещение как, цитата, инструмент или причина, которая дает оправдание. Эта фраза, причина для оправдания, очень важна. Он имеет свои корни в аристотелической философии, которая была представлена снова в средние века римско-католическими философами. Вы помните, как философы говорили о причине и следствии, разные типы причинно-следственной связи, и они говорили об иллюстрации о скульптуре. Если у вас есть, вы хотите получить скульптуру, вам нужен скульптор, тот, кто должен сделать. У вас должен быть камень также, чтобы материал. Вот этот материал, это будет материальная причина. Эффективная причина, это будет скульптор, который делает. Но третья, инструментальная причина, это инструменты, которыми скульптор из этого простого блока мрамора сделал скульптуру. Скульптор не просто смотрел на этот камень и сказал, пусть будет статуя, и она появилась. Микеланджело и другие они использовали инструменты. Молоток, зубило. Основные инструменты для того, чтобы делать скульптуру. Таким образом, Рим использует этот язык для того, чтобы представить свой взгляд на доктрину оправдания. Они говорят, что инструментальная причина, по которой дается оправдание, это крещение. Если Бог позволит, завтра мы будем говорить, что значит оправдание с точки зрения реформации и Библии. И речь идет о том, что причина оправдания не заключается в крещении. Что я вам сказал? Я хочу задать этот вопрос еще раз. И здесь или вы сдали или не сдали. Не будет двоек-троек, сдали или не сдали. Что значит в протестантизме или в Библии оправдание? Вера. Это лучше. Не Христос. Вера – это инструментальная причина, по которой мы получаем оправдание. Но мы завтра будем говорить об этом подробнее. Итак, с чего это начинается? Человек получает крещение, таинство крещения. Оно делается через дело. Оно делает то, что оно намерено сделать. И в таинстве крещения вот что случается по-ихнему. Тот, кто крещен, имеет благодать оправдания, или римляне иногда называют это праведность Христову. Она впрыснута в его душу. Этот термин «впрыснута» очень важно, то есть это влито в его душу, в душу верующего. И там она пребывает. У него есть там, она как бы населяет душу. И душа, и там может или добавляться благодать в этой душе, или убавляться благодать. Римляне постоянно говорят о количестве благодати. Но в этой доктрине написано, что благодать необходима, и праведность Христова необходима. Но как грешник получает праведность Христову, это через вот это впрыскивание благодати в его душу. После того, как эта благодать, она автоматически после крещения впрыснута в его душу, тогда крещаемый, я, наверное, быстро говорю, да? Тогда крещаемый должен дать свое согласие и кооперацию в соответствии с тем, что говорили в Тринте, они должны кооперировать с этой благодатью настолько, чтобы они стали действительно праведными. Когда, в то время как праведность его сегодня, она живет в его сердце, в его душе, в душе этого человека. И по латыни это inherens, в Тренте так написано. Таким образом, только тогда, когда праведность получена человеком в результате кооперации с этой впрыснутой праведностью, только тогда этот человек начинает быть оправданным, и Бог оправдает его. Почему? Потому что они являются праведностью. Они, конечно, не могут стать праведными без помощи Христа. Они не пелагиане. Они не могут быть праведными не без впрыскивания праведности Христовой. Они не могут быть праведностью без своей кооперации и согласия. Но если все это случится, тогда они становятся праведными и становятся в этом состоянии благодати и состоянии оправдания, в котором они продолжают быть. И здесь критически важный момент. Если только, или до того момента, пока они не совершат смертный грех, человек будет находиться в состоянии оправдания до того момента, пока они не совершат смертный грех. В системе Рима существует классификация грехов. Некоторые грехи, они грехи, но они не отнимают спасение и не убивают благодати в душе. А смертельные грехи, они названы смертными, потому что они названы так, потому что они, по их версии, они разрушают благодать оправдания. В католической теологии они определяли несколько типов этих смертных грехов. Прелюбодеяние, пьянство, то, что пропустили вечерю в воскресенье. Это то, что называется смертными грехами. И ты теряешь свое оправдание. Что теперь? Ты думаешь, что ты потерял свое оправдание через смертный грех, то надо опять прийти к церкви и сказать: опять побрызгайте на меня. Кроме того, что римская церковь верит, что даже если ты потеряешь свое оправдание, ты все равно имеешь вот эту отметину в себе от крещения. Поэтому они говорят, не надо перекрещивать, но нужно, так они говорят, слушайте внимательно. Они говорят, есть второй уровень оправдания, вторая планка. Используя метафору из кораблей, те, кто пережил кораблекрушение своей души, да, люди попадают в кораблекрушение души тогда, когда они совершают смертный грех, они теряют оправдание, но не переживайте, будьте счастливы, вы сможете получить это. Вы сможете получить через вторичный источник оправдания, которым является таинство покаяния. Это таинство покаяния, оно стало центральным элементом для спора Лютера с католиками. Почему это так? В доктрине о таинстве покаяния существует несколько частей. Первая часть – это исповедание. У вас есть католические друзья, которых вы знаете, они ходят исповедоваться. И человек священник спрашивает, когда вы последний раз согрешили и так далее. То есть здесь нужно исповедовать грехи священнику. И вам нужно сделать еще одно действие – сожаление о том, что вы сделали. Бог, я очень сожалею, что я тебя оскорбил, не потому, что я боюсь наказания. То есть идея заключается в том, что это должно быть настоящее покаяние, что это должно быть настоящее сожаление о том, что грех сделан. Таким образом, человек, который кается, он приходит, исповедуется, и потом священник провозглашает «Теябзолва», это по латыни «Я прощаю тебя». Я хочу остановиться здесь на секунду. Когда я говорю с евангельскими верующими, я говорю им, в чем разница между вами и католиками? И они говорят, о, мне не нужно идти на это исповедание, мне не нужно исповедоваться. Я говорю, как это может быть, что ты христианин, и ты против того, чтобы исповедовать грехи свои? Вы знаете, у Лютера это место оставалось для исповедания. И Новый Завет говорит, исповедуйте, признавайте друг перед другом в грехах. Но кто такой священник? Я иду только к Богу, я получаю прощение от Него. Да, в моей церкви во Флориде. У нас есть часть нашего богослужения, которая включает в себя исповедание грехов. И в конце этого у нас есть уверенность в прощении. Когда пастор говорит, если вы исповедуете грехи ваши, то Бог верен и праведен простить вас и очистить от всякой неправды. То, что мы делаем уверенность в прощении не на нашей авторитетности прощать грехи, просто провозглашая обетование прощения, которое наш Господь делает в Писании. Теперь исторически римско-католическая церковь верит в том, что священник не имеет какой-то магической силы прощать грехи. Эти священнические жесты прощения грехов, они представлены, как этот священник говорит от лица Христова. И во время реформации это не проблема исповедания и не проблема прощения грехов сотворила этот пожар. Это следующая часть. Это дела удовлетворения, без которых таинство не будет работать. Это очень неотъемлемая часть таинства для того, чтобы снова человек мог быть восстановлен в состоянии оправдания. Этот покаявшийся грешник должен был сотворить какие-то дела для того, чтобы достичь полной удовлетворенности в требованиях Божьих. И когда эти дела сделаны, грешник тогда получает особый тип заслуг, который грешник каждый нужен, для того, чтобы его предстояние перед Богом было восстановлено. И эта заслуга, она называлась конгруэнт. Это отличается от других двух типов заслуг. И мы понимаем, да, разницу между этими тремя. Он назвал три латинских слова. Если вы хотите знать, что значит суперрогаторий, заслуга, это значит сидеть, слушать внимательно меня, когда я вам говорю о доктрине оправдания. Это то, что просто мы делаем больше того, что мы должны делать. Кандайн, заслуга. Это настолько она высокой ценности, что она дает обязательства для судьи, обязательства вознаградить эту заслугу. Рим не говорит о том, что дела удовлетворения в контексте покаяния, они настолько сильный, что Бог теперь обязан восстановить нас для оправдания. Нет, они так не говорят. Конгруэс заслуга. Вот какая заслуга она дает это. И это то, что дает это конгруэнт, или это подходящее для Бога, чтобы восстановить нас в благодати оправдания. Есть небольшая разница, но очень важная разница между этими двумя. Другими словами, эти дела достаточно хороши, что они являются настоящими заслугами, обязательными, что если у вас есть они, и Бог не восстановил вас для оправдания, Бог будет действовать абсолютно неподходящим образом, абсолютно непорядочно. Святой Бог. Лютер сказал, Библия, она провозглашает осуждение этим доктринам заслуг. В Евангелии нет абсолютно никакого места для никаких заслуг грешника. Единственная заслуга для спасения человека — это заслуга Христа на кресте. Суперрогатори заслуги — это еще больше, чтобы понимать индульгенции. Это заслуга, которая сделана сверх того, что Бог требует. И в истории, в соответствии с тем, что говорят католики, только несколько человек было, которые умерли, и они были в таком состоянии праведности, что они пошли прямо на небо. Но большинство людей, как они говорят, которые умирают, даже если они не совершили смертельного греха, они продолжают иметь нечистоту в своих душах. И так как у вас есть нечистота в вашей жизни, во время смерти, вместо того, чтобы идти на небеса, вы идете в чистилище, которое называется чистилищем, потому что там очищается. Очищается нечистота. И вас переплавляют и делают праведным. Достаточно праведным, чтобы попасть на небеса. Конечно, займет немножко это времени. Некоторые люди несколько часов проведут в чистилище. Некоторые несколько лет проведут. И некоторые могут быть там миллионы лет. Если бы мне пришлось идти в чистилище, чтобы меня там очищали, которые от нечистоты, которые в моей жизни были, я, конечно, не представляю, когда бы я оттуда был освобожден. Однажды мне сказали, меня представили один человек на конференции, он сказал, что у меня был такой сон, что я умер, и я пришел в небеса, и там Петр стоят, и Петр говорит: «Джон, мы видели тебя, и что ты, мы ожидали тебя, мы хотим, чтобы ты сделал небольшое упражнение до того, как ты зайдешь сюда». И здесь такая большая-большая лестница, она идет высоко-высоко. Ты должен забраться по этой лестнице, и на каждой ступеньке ты должен отмечать свой грех, который ты сделал в своей жизни. И ангелы пришли, принесли большой такой список, большой такой кусок мела. И они положили этот большой кусок мела на мое плечо, и я с трудом его поднял. Я забрался на эту лестницу, я попытался отметить первый грех, и залез, потом второй грех, и потом, и я, говорит, 2 недели отмечал свои грехи. И я видел абсолютно, что этот кусок мела не уменьшился совсем. И потом я увидел какое-то движение выше меня. Я должен был поднять свою руку. Я смотрю, я вижу, там Арсис Проу спускается еще за мелом, еще мело взять. Вы знаете, не хватит мела в мире для того, чтобы поднять меня наверх этой лестницы. Вот почему. Вот почему римско-католическое Евангелие не является Евангелием вообще. Это ужасная новость для меня. Я бы абсолютно был в депрессии и в отчаянии. Я понимаю, почему эти люди, как и Лютер, они ходили и покупали индульгенции, чтобы они каким-то образом хотели уменьшить свои грехи. Грехи своих родителей, которые умерли, чтобы выкупить их из чистилища и ввести их в небеса. Неудивительно, что эти люди, они движимы были идеей, чтобы посетить каждое место, где есть реликвии какие-то. Даже в Виттенберге, где Фредрик, лектор Саксонии, который защищал Лютера во время кризиса реформации. Этот Фредрик хотел, чтобы его университет был самым сильным университетом в Германии и в Европе. Но он также хотел иметь там коллекцию реликвий. И в Виттенберге, чтобы она была самое лучшее собрание всяких разных реликвий. Но там было примерно 17 тысяч различных реликвий, которые он собрал и заплатил огромные деньги, чтобы собрать в эту церковь в замке, включая пробирку с молоком от Девы Марии, кусочек волоса Иоанна Крестителя и так далее. И ценность вот этой индульгенции, которую получал человек от этой всей реликвии, от всей его собрания, был 1 900 000 70 000 лет. То есть, если пилигрим пришел в Виттенберг, и они посмотрели на каждую реликвию там, они могут выкупить 1 970 000 времени за хорошее поведение из чистилища. И это глупость. Но самая большая церковь в христианстве продолжает это практиковать. И эти индульгенции, они приходят от этой сокровищницы заслуг. Что это такое? Это как небесный банк, в котором, где тогда, когда люди делают больше заслуг, чем им нужно, они складываются эти заслуг. И там есть немножко людей, которые прожили жизнь, которая была достаточно праведна, что когда они умирают, они идут прямо на небеса, они вообще в чистилище не попадают. В действительности есть некоторые люди, которые были настолько праведны, что они заработали себе бонус, больше заслуг, когда они делали дела больше того, что они должны были сделать. Например, как Франциско Сиский, как Августин, как Францис Завьер, как Фома Аквинский. Вот эти известные святые, как говорят, они прожили жизнь в такой святости, что они достигли не только заслуг для себя достаточно, но они пришли на небеса с еще бонусом. И у них есть еще... И все это соединяется с Марией, с Иосифом, с их заслугами. И оно собирается в одну такую сокровищницу заслуг. И кто контролирует? Кто контролирует эту сокровищницу? Церковь и Папа Римский, у которого есть ключи от царства. И у него есть авторитет и власть брать оттуда заслуги и применять эти заслуги к людям, как вы и я, у которых не хватает заслуг праведности. Вот что значит индульгенции. Вы знаете, церковь пыталась построить храм Святого Петра, и им нужны были финансы для того, чтобы делать это. И там было всякие разные другие осложняющие элементы. Но, в любом случае, одно из дел удовлетворенности, которое привязано было к делу, к таинству покаяния, это подаяние нищим. То есть, если вы совершили грех, и вам нужно восстановить ваше оправдание, вам нужно проявить не только все эти исповедания и признание себя грешника, но вам нужно еще что-то сделать для бедных. Когда индульгенции были введены, римская церковь говорила очень ясно, что вы это не понимали как покупку спасения. Они говорят, что они могут получить эти индульгенции только тогда, если они искренне, от сердца, сделали пожертвование для Божьего дела. Но представитель, который был в Германии, Тетцел, представитель римской церкви, у него не было времени для того, чтобы объяснять. Вот, он просто ходил везде, у него были такие колокольчики, он говорил так: каждый раз, когда монета звенит в моем коробке, душа из чистилища переходит на небо. И он предлагал: пожалуйста, вы можете выкупить отца, мать из чистилища. И когда Лютер услышал это, он сказал: нет, вы не можете этого сделать. Он стал говорить о коррупции этого таинства исповедания, коррупции, связанной с индульгенциями, коррупции, связанной с поклонением Марии. И вся вот эта система чистилища, а в конце концов он обратился ко всей системе оправдания. Лютер понимал, да, вера необходима, но эта вера не плюс работа, это не вера плюс работа, не благодать плюс заслуги, не моя праведность плюс праведность Христова, которая становится причиной, на которой, по которой мне дают оправдание. Но он связал это одно слово, которое стало ключевым словом реформации. Соло или только. Вера только или только вера. Не вера плюс что-то еще. Оправдание благодатью, только благодатью. Соло грация. Оправдание Христом, только Христом. И реформация, она началась. Я хочу еще взять один момент, чтобы поговорить о роли веры в оправдании в соответствии с Римской католической церковью. Как я уже сказал сегодня, Римская католическая церковь не говорит о том, что вы получите спасение без веры, только по делам. Совет в Тренте говорил о необходимости и важности веры для того, чтобы получить оправдание. И вера делает три вещи по-ихнему, чтобы помочь нашему оправданию. Первая вера в соответствии с идеей Совета Трента – это фундамент, «initium fundamentum eroce». Что это такое? Это латинские слова. «Initium» в том смысле, что она инициирует оправдание. Она не совершает оправдание, она инициирует только. Это, можно сказать, что это обязательное условие для оправдания, но не является достаточным условием для оправдания. Просто присутствие веры недостаточно для того, чтобы получить оправдание. В шестой сессии Совета Трента они говорят, что неверие является смертельным, смертным грехом. То есть, если человек теряет веру, они теряют свое оправдание. Вместе с тем, Рим очень ясно говорит, что вы можете находиться в состоянии оправдания, имея вашу веру, и вы совершите другой смертный грех, и у вас будет вера, но что вы не будете иметь? Не будете иметь оправдания. То есть у вас может быть вера, настоящую веру, и в это время не иметь оправдания. Потому что вера – это просто инициатор оправдания. Но не абсолютно все, что необходимо для того, чтобы получить оправдание. Второе – это фундаментум, это значит основание. Основание, на котором оправдание утверждается. Вы говорите, нет. Лютер сказал, нет. Когда вера присутствует, у нее есть сертификат в том, что это все то, что нужно для оправдания, потому что вера – это инструментальная причина, по которой вы связаны со Христом. Это Христос, кто оправдывает. Я хочу объяснить это завтра вечером подробнее, что для реформаторов оправдание верой, только верой, это простой тезис, который означал оправдание Христом и только Христом. Третий элемент в представлении римской церкви веры, что вера – это корень оправдания. Инициатива, фундамент и корень оправдания. Но у вас может быть инициатива, у вас может быть основание, и у вас может быть корень оправдания, но у вас не будет оправдания. У вас не будет оправдания. До той поры, пока праведность станет вашей праведностью. Вы достигнете праведности. То есть, когда Бог провозглашает вас праведными, единственное, когда Бог провозгласит кого-то праведным, это когда этот человек действительно станет праведным. Что вы думаете об этом? Слушайте, получаете маленькую дозу оправдания во время крещения. Это недолго живет, до того времени, пока не согрешил серьезно. Потерял это, потом получил опять. Потерял опять, получил опять, потерял опять, получил опять. Если у тебя достаточно праведности, которая живет в твоей душе, ты можешь пойти на небо. Если нет, если какая-то нечистота осталась, вы пойдете в ад. А если останется какой-то смертный грех, то вы пойдете прямо в ад. А если останется другие какие-то грехи, то вы будете переведены в чистилище, и вы будете там миллионы-миллионы лет, пока вы очиститесь, отработаете все грехи, пока вы не удостоитесь того, чтобы зайти, попасть в Царство Небесное. И они называют это Евангелие. Они называют это Евангелие. Здесь не совсем Евангелие. Это другое Евангелие. Но другого Евангелия нет, как мы слышали, кроме Евангелия, которое представлено ясно для нас в Новом Завете. Церковь в средние века, она отступила. В тот день, когда они предали анафеме оправдание по вере, и только по вере, они себя предали анафеме, они перестали быть церковью. Всякие разные экуменические движения происходят, и многие, к сожалению, евангельские церкви объединяются с членами римской церкви, православной церкви, которые отвергают суть реформации. И люди говорят, у нас есть единство веры в Евангелии с этими людьми. Я говорил этим людям. Некоторые люди, они наши друзья. И мы говорим, если вы имеете единую веру с этими людьми, у вас нет единства веры со мной. Потому что я знаю, что эти люди, они воспринимают католическую доктрину, они отвергают суть Евангелия Иисуса Христа. Джуд, где ты был, Он обращается к посланию Иуды. Где оно сейчас, когда оно так нужно? Причина, почему сегодня не проповедуют эти темы из послания к Иуде, заключается в том, что люди, проповедники, продолжают угождать людям. Вместо того, чтобы быть таким, как Павел, как Петр. Вместо того, чтобы говорить очень твердо, защищая Евангелие. Лютер когда-то говорил о том, что я боюсь о том, что свет, который был рожден реформацией, он потухнет во время реформации, что Евангелие опять будет забыто. Я скажу вам почему. Потому что каждый раз, когда Евангелие проповедано твердо и правильно, это сопровождается конфликтом. И как люди, как пасторы, мы не хотим быть вовлеченными в конфликт. Нам говорят, что доктрина разделяет. И это не является интересным открытием. Что еще новое? Конечно, доктрина разделяет. Она отделяла пророков Израиля от ложных пророков. Она отделила Иисуса от фарисеев. Она отделила апостолов от тех, кто отступал. любой человек, который твердо держался Евангелия, он был известен и будет известен как человек, вокруг которого будет конфликт. В какой-то точке вы должны сказать, так как Лютер когда-то сказал, когда он написал песню «Могущественная крепость, наш Бог». Там есть слова. Мы должны быть готовы отказаться от всякого благополучия, от всякого положения и даже от жизни ради Евангелия. Вы знаете, единственная причина, почему я так много говорю об этом, я не вырос в евангельском обществе, я вырос в языческом обществе. И Христос спас меня тогда, когда я был грешником. Он посмотрел на меня, он не нашел во мне никакой праведности. Вы знаете, два человека пришли в храм помолиться. Один был фарисей, он был благодарен за благодать Божию. Он говорит: «Я благодарю тебя, Бог, за то, что я очень хороший, я не такой, как этот мытарь. Я не пелагианец, конечно, я не говорю, что я все это сделал». Вы знаете, сегодня ученики Пелагия называют полупелагианство или семипелагианство. Я хотел проверить, вы еще не спите? Пару недель тому назад я проповедовал Деяния апостолов, и я дошел до места Евтиха, и я говорил о том, что надо делать, чтобы не заснуть в церкви. В любом случае, тогда, когда я обратился, я сразу понял, что моя единственная надежда в жизни и смерти – это Христос. И если я должен ждать, когда я стану праведным, то я абсолютно в безнадежном состоянии. Если вы возьмете от меня оправдание верой, вы заберете Христа и Его Евангелие. Мои дорогие друзья, вам абсолютно надо быть твердым и верным в Евангелии. Бог спросит с вас в последний день, чтобы провозглашали ли вы действительно Евангелие. Евангелие каждому из этих людей, которых Бог доверил в ваше попечение. Вы не можете любить мир настолько, чтобы вы позволили Евангелию быть потерянным. Если вы поедете в Женеву сегодня, в старый город, вы увидите там большую стену, которая построена в память реформации. И там написаны эти слова: «Постена брас лукс». «После темноты свет». Мой самый большой страх, переживание, что в это время, когда мы живем, мы, может быть, будем говорить «post lux temporis», «после света тьма». Сделайте, пожалуйста, вашу ответственность. Сделайте все необходимое для Евангелия, для того, чтобы ваши люди понимали в своей полноте. Давайте помолимся. Наш Отец, мы понимаем, что наш статус перед Тобой – это только благодать, только через веру, это только через Христа. Мы просим, чтобы Ты увеличил нашу любовь к сладости Евангелия, чтобы мы ясно понимали его, чтобы мы имели стремление провозглашать его и защищать его там, где эта битва происходит. Мы просим Тебя во имя Иисуса, ради Него и ради наших душ. Аминь. Он был абсолютно посвященным для того, чтобы говорить об этих важных вещах больше и больше и больше. Речь идет о Лютере. Он говорил о революции, которая произошла, когда он открыл Евангелие. И Бог использовал людей, которые понимали священную истину, которые были посвящены этой истине, и которые достигали и несли эту истину на каждом уровне. Я знаю, что Арсис Прол наиболее подходящая личность, которую можно сравнить с Лютером, который говорит об этих важных истинах сегодня людям. Спасибо, Арси. И мы хотим послушать завтра вечером, когда мы до хорошей части дойдем. В течение лет Господь дал мне прекрасные взаимоотношения с многими организациями и даже с Зандерван издательством. Мы очень благодарны им, что они дали нам этот греческий Новый Завет. И они печатали мою книгу «Благовествование Христово» много лет тому назад. Они продолжают печатать ее. Кроме того, в течение многих лет Бог дал мне хорошие взаимоотношения с институтом Муди. Я был там членом совета директоров с большой радостью. И благословение это было для моей жизни. И во время этих лет у меня развились хорошие взаимоотношения с издательством Moody Press. И много-много лет тому назад, я знаю, что Джерри Дженкинс, он был там основным человеком в Moody Press, он сказал мне однажды, тебе нужно написать комментарий на весь Новый Завет. И я был слишком молодым тогда, чтобы знать, что это означает. Цель моей служения была, я хотел проповедовать весь Новый Завет экспозиционно, и потом я могу умереть, если я закончу Новый Завет. И он сказал, это хорошая цель, почему ты не сделал бы комментарий на эту тему? И Муди опубликует это. И я, конечно, абсолютно не знал, к чему я себе приговариваю, и он тоже. Но он должен мне очень много. Потому что то решение, которое я принял тогда, доминировало моей жизнью, когда я пытаюсь писать этот проект. В последние годы у меня замечательный партнер есть в Moody Press, это Грей Тортон. Он замечательный человек, он очень понимает через многие годы. Он работает над этим проектом. И он помогает мне очень много. Издательство Moody очень замечательное в том, что они этот проект делают. Грег Тортон, он здесь сегодня. Я хочу поприветствовать его. Грег, я знаю, что у тебя есть кое-что сказать. Добро пожаловать, Марк Грег Тортон из Moody Press. Сегодня утром мы отмечаем очень важное событие. Мы продали 1 000 000 копий комментариев. 1 000 000 копий комментариев Джона МакАртура были проданы. И многие...
Мы благодарим вас за прослушивание этого семинара. Если вы желаете заказать другие кассеты или CD с пасторской конференцией, пожалуйста, посетите нашу страничку на интернете www.shepherdsconference.org или позвоните в офис пасторской конференции по телефону 818-909-5530. Все заказы принимаются на английском языке. Спасибо.